Гость студии.
Добрый день, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Москва, Владимир, Красноярск, Тверь, Тюмень, Барнаул. Все те, кто слушает «Комсомольскую правду» в FM-диапазоне. И все те, кто слушает нас благодаря сети интернет, в частности, с сайта komsomolki.kp.ru. Ну что ж, в студии действительно появляется гость. Для начала представимся мы, Антон Челышев.
Инна Поцелуева.
И Марк Анатольевич Захаров. Я не знаю, нужно ли говорить.
Но на всякий случай скажем. Народный артист Советского Союза, художественный руководитель.
Руководитель театра «Линком» и... И, ну, наверное, один из известнейших и любимейших вообще режиссеров и постановщиков, и руководителей, и всего, чего можно представить.
Спасибо.
Марк Анатольевич, здравствуйте. Спасибо, что согласились прийти. Да,
спасибо, что пригласили.
Было бы, знаете ли, странно, вы у нас в таком списке под первыми номерами.
Спасибо.
Первый вопрос. Вы знаете, на самом деле... Просто я впервые вот вижу с вами лично и живьем. Вы всегда производите и живьем, и по телевизору, по фотографиям. Вы производите впечатление очень доброго человека. Вы на самом деле действительно так добры?
Вы знаете, по большому счету, наверное, добр. Хотя иногда меня бывает, что охватывает некоторая ярость. Правда, в последнее время как-то я ярюсь редко. А в начале, когда я пришел в этот театр, который, в общем, как-то запах алкоголя, он висел просто везде, во всех пространствах театральных Линкома, и чтобы его выветрить, вот здесь приходилось принимать какие-то резкие меры, говорить какие-то малоприятные слова, и я их говорил. Правда, я говорил их скупо, редко. А понимая, что артист — это личность уязвимая. Я сам был артистом долгие годы, и моя семья актерская. Поэтому я в общении с артистами вообще очень осторожен и, как мне кажется, веду себя корректно.
Они же как дети. Как
дети, это... они обижают.
Как
они...
у детей отобрать алкоголь?
Они же, в общем, так сказать, существуют за счет своей нервной системы. Нервная система — это тот смычок и тот, так сказать, инструмент, которым они извлекают нечто такое, что нас удивляет и радует на сцене.
Марк Анатольевич, а есть ли вообще смысл запрещать артистам в театре пить? Вот, ведь если человек пьет, он будет пить хорошо вне театра, но он в любом случае будет приходить нетрезвый на репетиции или с похмелья. В любом случае процесс будет страдать.
Вы знаете, это такой болезненный для нас процесс, вообще такая проблема для России, она приобрела последние годы такую страшную какую-то неизбежность. Вот, я читал некоторые статьи, некоторые исследования, и связывая вот такое глобальное решение этой проблемы с каким-то таким бытовым мелким пьянством. Да, я знал, работал в другом театре, знал, что можно спиться и в неслужебное время, в свободное от работы время можно. Бывают такие случаи, вообще случаев потребления алкоголя, они могут быть очень многообразны. Но вы знаете, когда я набирал курс в театральном институте, я говорил: ребята, вы знаете, вот вы абитуриенты вчера были, вы такие все способные, красивые, многообещающие. Вы знаете, что, к сожалению, некоторый процент, я точно не могу сказать, это американцы любят проводить разного рода социологические исследования зрительского зала и вообще... Я не знаю, какой процент, но какой-то процент из вас, дорогие, не сумеет отрегулировать свои отношения с алкоголем. Мы живем в той цивилизации, где алкоголь потребляется. Если перед Новым годом начинается звон бокалов, то, естественно, что хотя бы пригубить или сделать вид, что ты участвуешь в застолье новогоднем, что, кстати, противоречит всем православным канонам и нормам, в общем, ты должен. Тебя заставят как бы государство и вся система агитации и рекламы. И, тем не менее, отрегулировать свои отношения с алкоголем человеку творческому – это очень важная проблема. Это очень важная проблема, потому что я, увы, не буду перечислять эти фамилии, но я встречался и работал с людьми поразительно одаренными, которые не смогли устоять, не смогли совершить некое волевое усилие, может быть, уже, так сказать, и с помощью нарколога, не знаю, чтобы избавиться от этого порока. Это тяжелая проблема, которая нам досталась из глубины веков.
Давайте
телефоны прямого эфира назовем,
потому что не только мы, но и вы, дорогие друзья, можете вопрос Марку Захарову задавать. Вопросы задавать 9700972 наш телефон, код Москвы 495, 9700972-495, это код Москвы. Вопросы
2320, смс-портал, вначале не забывайте ставить букву РКП на радио «Комсомольская правда».
Да, не только о театре вопросы, но и о жизни, может быть, о встречах, о разлуках.
А можно я продолжу просто тему, раз уж мы так... Совершенно неожиданно для меня вышли в самом начале разговора на эту тему. Марк Анатольевич, на самом деле, как бы пафосно не звучало это выражение, ну там, сила, все побеждающие силы искусства, но это действительно так и в случае с Ленкомом, и в случае, например, с кинематографом, я имею в виду ваши фильмы. Как-то ведь действительно, наверное, можно сделать харизматичных героев, которые не будут выпивать и не будут... Ну вот, в общем, достаточно популистские меры, да, есть фильм, не буду сейчас их называть, фильмы там 10-15 лет, всевозможные, про нашу якобы русскую душу, да, и вот там герои пьют бесконечно, еще ящик водки, еще иностранцу объясняют, как это делается, еще и медведя спаивают, ну и так далее, и много, действительно много такого, но... При этом это дешевая популярность такая. А в ваших фильмах как-то по-другому. Вы без этого обходитесь. Но, может быть, тогда действительно и с помощью искусства можно воспитать наших граждан. Или уже не действует, или уже нужны жесткие запретительные...
Вы знаете, я так в жизни настрадался от цензуры, страшной. Такой прессинг цензурного партийного аппарата, который калечил, уродовал людей, моих коллег, многие замечательные произведения подвергались страшным цензурным, так сказать, изменениям, уродствам. Поэтому я очень боюсь этого слова «цензура». Вот знаете, вот нельзя закурить, нельзя там что-то выпить.
Ну а здесь
можно, здесь действительно
просто по доброй воле режиссера,
сценариста. Совершенно верно,
вот,
да. Но у человека должна быть...
Если можно это красиво сделать.
Да, у человека должна быть, у режиссера и у артиста должна быть какая-то внутренний какой-то локатор, который понимает, что вот чего делать не надо, чего делать нельзя сегодня, например. Хотя воздействие кинематографа и театра, конечно, не надо переоценивать. Хотя были в нашей истории такие мгновения. Вы знаете, был такой фильм с Морецкой. Вы, наверное, не помните, ваши родители еще не познакомились в это время. «Сельская учительница».
Название вот. Помню.
Название помните, ну, просто родители вам рассказали в колыбели, когда вы были, это было давно. Вот, вы знаете, после этого он имел такое сильное агитационное воздействие в то время, правда, когда был железный занавес, когда была определенная система идеологических, так сказать, воздействий на массы, огромное количество выпускников двинулось на периферию, в регионы. Вот учить сельских ребятишек писать, читать, любить родную речь и так далее и тому подобное. Вот это было такое абсолютное воздействие агитационное. Вы знаете, сейчас, наверное, так не получится. Мы все-таки живем в другом пространстве, на нас обрушился такой информационный поток, что какой-то отдельный случай может нам... И ничего, собственно, не изменить в нашем поведении, в нашем мышлении. Хотя в мышлении может изменить постепенно. Постепенно. Когда мы там видим какие-то страшные моменты по телевидению, там, ну, ребенка в качестве наказания сажают на цепь. Вот это остается некой травмой.
А что с этим делать? Запретить такое показывать действительно? Ну, или как-то плавно? Это же рейтинги, от этого никуда.
Ну да, мне как объяснили опытные, так сказать, люди, работающие на телевидении, самый большой рейтинг, если вы хотите получить, надо показать изуродованных детей.
Да,
вот,
да, да,
и
да, да.
Очень, так сказать, подробно остановиться на операциях, как удаляют ручку, ножку, как переделывают там какие-нибудь протезы или еще что-нибудь. Но, вы знаете, если пойти на поводу вот такого рейтинга, мы можем очень сильно деградировать, что, собственно, мы сейчас с нами и происходит. Конечно, телевизионный наш экран очень интересен. Он превосходит некоторые западные телевизионные центры, но он несет и большую, так сказать, долю дебилизации населения.
Марк Анатольевич, но получается, что добро, искусство и так далее остаются в меньшинстве. Не страшно быть в меньшинстве? Ну, большим искусством.
Наверное, страшно, но надо всегда все-таки...
Или просто вы достигли какого-то уровня, когда вам уже ничего не страшно?
Нет, мне страшно. Но я, знаете, что я был в Германии во время того, как горела Россия. У меня изменялось сердцебиение, когда я смотрел на экран, там принимался Первый канал. Там были последние известия, я видел задымленную Москву и вынужден был принимать некоторые лекарства, чтобы облегчить работу сердечно-сосудистой системы. То есть я был абсолютно загипнотизирован этим ужасом, который постиг моих сородичей.
Марк Анатольевич, хорошо, в продолжение темы, нужно ли сейчас, можно ли сейчас поставить спектакль или снять фильм вот о таких, если угодно, ну, чиновниках, которые не занимаются тем, чем они должны заниматься, и в итоге вот горят целые деревни, гибнут люди, или пресловутая цензура возьмет свое вот, в наши дни?
Или вообще надо, знаете, о чем-то вечном в искусстве говорить?
Если делается что-то, если, так я заметил, все-таки, знаете, если что-то очень талантливый человек создает с группой талантливых единомышленников какое-то произведение, оно все-таки пробивается. Оно пробивается даже роман «Мастер и Маргарита», который лежал, понимаете, где-то в столе, когда у человека изменились данные, значит, медицинского анализа, он решил печатать. Я имею в виду главного редактора. И в результате мы получили книгу, которая вызвала огромный общественный резонанс. «Мастер и Маргарита» в свое время стал, в общем, любимым. И довольно долгие годы был самым популярным, наверное, романом. Вот, но сейчас даже, так сказать, представить трудно. Я просто к тому, что как изменилось время, как изменились критерии и как изменилось вообще пространство, которое пронизано сейчас информацией. Вот сейчас фильмы Тарковского уже не стали бы, если бы они были в том виде, в котором он снимал тогда.
Если бы они только что появились?
Да, да. Если бы они только появились для очень каких-то, так сказать, небольшой группы знатоков. Так же, как и роман «Мастер и Маргарита», он не имел бы такого общественного звучания и не имел бы такой, ну, совершенно феноменального такого успеха.
Общество не готово сейчас или слишком нет, все ускорилось?
Нет, вы знаете, что просто мешает? Рухнул железный занавес. Мы вошли совершенно неподготовленными и в неизвестные конкурентные взаимоотношения с мировой литературой, с мировой драматургией, с мировым кинематографом, и это не могло не сказаться. Мы, когда, значит, некоторые наши умные люди, умные, пожалуй, в кавычки поставлю, говорят, что надо сейчас как-то консерватизм сейчас самое главное. Я все тоже не понимаю. Вместе с одним умным человеком недавно слышал Ремчукова, главного редактора одной газеты известной. Вот он говорил, неизвестно, что же консервировать. Может быть, нам где вот это вот должны найти момент в нашей истории, который должен быть законсервирован как образец того, как надо вообще жить, существовать. Я думаю, что у нас все впереди и должно быть впереди. Мы должны работать на будущее и, конечно, исследовать прошлое, исследовать, как исследуют историки, спокойно, не торопясь, внимательно.
Имеет смысл, да, просто учитывать то, что было, и смотреть все-таки вперед. Если позволите, мы напомним номер телефона прямого эфира 9700972, код Москвы 495. Кстати, идет трансляция прямая видео на сайте комсомолки.кп.ру. Ну, а у нас есть звонки, уже давно слушатели хотят пообщаться. Наш коллега, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец дозвонился в студию.
Да.
Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Здравствуйте. Добрый день, Марк Анатольевич, вы меня слышите?
Слышу. Очень хорошо.
Марк Анатольевич, в свое время, когда я приехал с Дальнего Востока капитаном, и первое, куда я старался всегда попасть, до первых петухов стоял в очереди у вашего театра, и зачастую, Марк Анатольевич, даже предпочитал добыть билет в театр, чем лишнюю банку консервов скушать, потому что ваш театр и для гражданских, и для нас, военных, всегда был каким-то глотком воздуха, свежего воздуха. Мы как-то Мы понимали, что вы не все можете сказать, и тем не менее ваш театр говорил даже больше, чем могла, наверное, понять власть.
Я очень благодарен вам за эти слова, я запомню, спасибо.
Да. И у меня к вам один вопрос. Да. Марк Анатольевич, я хочу за честно и прямо по-офицерски задать вам вопрос, который наверняка у вас и в душе живет, и у многих зрителей. Это театр и власть. Я очень внимательно слежу за репертуарами всех театров, в том числе и за вашим. И вы знаете, у меня складывается впечатление, что вот российская театральная культура, она страшно любит, обожает выбивать уже 100 раз выбитые там и записанные советские матрасы. Вот, понимаете, потоптаться в том уже обрыдшем, уже, наверное, отъеденном, уже изъеденном молью вот этом театральном материале. И потому я вас хочу спросить. Вот вы сказали, цензуры нет. И я бы хотел спросить у вас, Марк Анатольевич, а можно сегодня в Линкоме поставить театр, спектакль о нашем дне, чтобы посмеяться и над коррупцией, и над тупыми решениями, которые принимаются в верхах, и над этими консерваторами, которые облизывают руки, десницы Кремлю. Вот так, чтобы я пришел в Линком и сказал, вот эта жизнь, вот она у меня за окнами театра, и хорошо, что она живет на сцене.
Виктор Николаевич, вы хотели бы современной сатиры, да, все-таки на сцене?
Спасибо, театра. Я просто хочу сказать, театр, власть и современная жизнь, что мы пореже заглядывали, конечно, надо просто заглядывать, но народ жаждет от Захарова услышать, что он думает о сегодняшнем дне. Спасибо.
Спасибо вам большое. Вы знаете что? Ну, конечно, мы зависим от драматургии. Мы, когда сам начинает режиссер что-то такое сочинять, это очень рискованный процесс. И что-то такое фантазировать, нужен хороший литературный материал. И вот здесь, я вам должен сказать честно, проблема современной пьесы, она очень сложна. Очень много пьес, которые продолжают пугать. Вы знаете, мы такие пуганные, мы так нахлебались такого количества негативной информации, мы так знаем нашу жизнь и видим, что если еще, так сказать, как-то вот еще что-то такое страшное поведать, именно страшное, вот этого я как-то опасаюсь. Я думаю, что это опасаются и многие люди, которые пишут, которые имеют талант. Хотя талант драматурга – это чрезвычайно редкое дело. Писателей много, а вот с драматургическим талантом дело обстоит всегда сложно. И на моей памяти вот был у меня сотрудник, замечательный друг, Григорий Горин, который ушел из жизни. Вот он, понимаете, да, он вот сочинил он Мюнхгаузена, тот самый Мюнхгаузен. Конечно, это не про нас вроде бы. Но
почему же там сатиры очень много именно современной такой?
Да, вот от чего-то там, да, там конфликт, там самый главный конфликт, самый интересный конфликт, это ведь конфликт с обществом, с тем, среднестатистическими воззрениями, которые доминируют вокруг. Вот это, по определению нашего философа Бердяева, и есть настоящий конфликт, когда просто ссорятся возлюбленные, или там, как раньше в советских пьесах парторг требовал от какого-нибудь мастера, чтобы третий участок раньше запускался, чем второй, а тот сопротивлялся, это не конфликт. Это, ну, так сказать, некие...
Это ситуация
производственная. А вот конфликт с обществом. Поэтому в Мюнхгаузене, когда он ввел новый день, и поставил под сомнение календарь, а я тоже к календарю, между прочим, отношусь, если так вдуматься, к нашему, которым мы пользуемся, мне тоже некоторые
с
вещи...
С недоверием где-то?
Нет, знаете что, нет, я человек православный, я, так сказать, уважаю, но, тем не менее, я не понимаю, почему в разгар поста или поста, значит, надо вот встречать Новый год. Все-таки я некоторую испытываю черную зависть и злость на некоторые европейские страны, где сначала относятся к этой календарной дате. Да, вот, а потом происходит, так сказать, перед этим происходит Рождество, и вот сочельник, там как-то все...
То есть вы в конфликте тоже так с обществом в этом смысле?
Да, но там как-то это все немножко логичнее. логичнее. Вот прерывать пост на встречу Нового года, мне кажется, это не очень хорошо вообще. Вот это я, конечно, ушел так далеко от Мюнхгаузена. Вот Мюнхгаузен, там тот самый Мюнхгаузен устами замечательного артиста Олега Янковского провозгласил некоторые изменения, которые, конечно, страшно встревожило всех. Вот, и это был конфликт человека с обществом, и это общество его, так сказать, силовым порядком на некоторое время заставило изменить свое воззрение. А это самый тяжелый процесс в жизни, когда человека заставляют поступиться своей совестью.
Сегодня просто нет такого Мюнхгаузена, или потому что нет Горина, или просто действительно незачем?
Нет, если вернуться к вопросу. Такие люди есть. Нету такого интересного драматургического исследования, нету такой интересной театрального текста, на основе которого, во всем случае, мне не попадался. Я с интересом слежу за всем, что происходит в других московских театрах, ну, почти во всех. Вот, я пока вот чувствую некоторый дискомфорт, хотя понимаю, что там за Уралом, в районе Омска, Новосибирска, нашей Сибири, там происходят какие-то культурные открытия, какие-то, так сказать, процессы, которые пока, может быть, не увлекают столичных режиссеров и артистов, но дайте немножко еще время. Пусть пройдет.
О новом театре после новостей, наверное, продолжим. Антон, ты хотел что-то добавить?
Да, я хотел, на самом деле, предположить, почему у нас сейчас проблемы с драматургией, и, наверное, опять же, предположить, что эти проблемы неразрешимы, потому что, где сейчас драматургия? Зачем нам нужна сейчас хорошая, качественная, новая литература, новый Булгаков или, скажем, тоже новый Достоевский, рукой. Если у нас вся драматургия сейчас в этих самых новостях? Смотрите, где убивают, где преступление против личности, против ребенка? В новостях. Вот я не знаю, что сейчас будет в новостях. Давайте послушаем.
Давайте послушаем и вернемся в студию.
Получим подтверждение, получим ответ на этот вопрос.
Мы продолжаем, уважаемые слушатели, в прямом эфире на волнах радиостанции «Комсомольская правда». В студии у нас гость Марк Анатольевич Захаров, руководитель театра «Линком», народный артист Советского Союза и интереснейший собеседник. 9700972, вы можете позвонить, задать свои вопросы. Видеотрансляция идет в интернете на сайте komsomolki.kp.ru. И, Антон, ты хотел завершить, свои мысли, а потом...
Давайте, что тут завершать? Вот, действительно, выпуск новостей, казалось бы, ничто не предвещает. И тем не менее, фигура Виктора Степановича достаточно масштабная. Да? Как жил, что говорил. Отдельная история. Потом отголоски этой аварии на Ленинском проспекте, где погибли два врача.
Ты сейчас пересказываешь нам выпуск новостей.
Да, я к тому, что за каждой новостью, действительно скрывается целая история. И зачем человеку, которому постоянно об этой истории напоминают, зачем ему еще читать какие-то книжки, где для того, чтобы пройти вот эти вот круги ада, завязку, кульминацию, развязку, три или там больше, зачем ему тратить огромное количество времени, тратить деньги, покупать книгу, если можно вот сел у телевизора, радио послушал.
Да, есть аудиокниги и так далее. Ты мне сейчас напоминаешь героя фильма замечательного «Москва слезам не верит», да, который говорит, через 20 лет не будет ничего, ни театра,
я не говорю,
будет только
телевидение,
а сейчас что, будет только интернет? Нет, давайте не будем отменять большое искусство.
Да мы уже его отменили, на самом деле, Марк Анатольевич, вам так не кажется?
Вы знаете, да, я вот читал такие страшные прогнозы насчет кинематографа, что вообще такого не будет дальше кинематограф, правда, это зарубежные прогнозы, что достаточно вот тех сейчас возможностей домашних кинотеатров, интернета и прочих информационных ресурсов,
ведь
которые
это
вполне...
Так.
Это не так. Все равно люди хотят клубного общения. Клубное общение, может быть, неудачный такой термин, но они хотят что-то смотреть вместе, что-то созерцать, как футбольный матч, если один человек присутствует и смотрит. Это не футбольный матч. И спектакль. Если два человека в зале, это не спектакль. Вот. И поэтому... люди хотят общаться, собираться и испытывать коллективные эмоции. Коллективная эмоция — это то, что рождается только в театре сейчас. И я лично испытываю Вот счастье, когда я вдруг понимаю, что разные люди вдруг энергетическим образом сплотились на какой-то комедийной ситуации или на радостной, или на просто что-то их озадачило, когда одна тишина сменяет другую в зрительном зале, тоже святые мгновения. Вот поэтому я очень не люблю целевых спектаклей, когда приходят, ну, они у нас редко бывают, правда, когда приходят люди из одного корпоративного заведения.
Марк Анатольевич, ну, поскольку вы от нас ведь сегодня узнали, я, простите, перескочу немножечко тему, от нас узнали, что ушел из жизни Виктор Степанович Черномырдин, и ведь вы были знакомы лично с ним.
Да, вы знаете, он излучал, конечно, какой-то... Он излучал, прежде всего, я всегда, для меня всегда дороже юмор. Юмор — это показатель интеллекта, это показатель какого-то общего человеческого, человеческой значимости общей, и он... говорил какие-то вещи сногсшибательные, конечно. Никто, ни у кого так мозг не работал, как у него. Это было вроде бы похоже на некое косноязычие, на некую неграмотность, но это вдруг оказывалось афоризмом, который не уступает ежелецу в своей мудрости. Он, конечно, был самородок, уникальное явление, и то, что мы его потеряли, он мог бы еще пожить и должен был бы пожить немножко и что-то нам рассказать о нашей жизни. Это большая тяжелые утра.
Вы знаете, мы сегодня с утра, конечно, и вспоминаем, говорим о Викторе Степановиче. И была такая мысль, что когда уходят политики и харизматики, вот люди такого масштаба, а остается ли кто-то взамен? Есть кто-то, на кого можно, ну, не знаю, там, надеяться, рассчитывать, что вырастут вот такие же глыбы?
Вы знаете, у нас, пока мы такую демократию желанную только строим, мы еще и не построили, поэтому у нас на виду всегда очень небольшое количество людей. На самом деле, все-таки Россия, несмотря на то, что ее очень сильно подвергали различным истреблениям, геноцидам, ужасам, и история, она очень кровавая, тем не менее... нация сохранила свой дух, и рождаются люди все равно гениальные, все равно замечательные, все равно талантливые. Правда, некоторые вот уезжают за рубеж за Нобелевскими премиями, не получая здесь признания. Но это уже отдельный другой больной вопрос.
Марк Анатольевич, а может быть, вот не хватает сейчас вот той самой цензуры, которая у вас в свое время прикрыла «Доходное место», прикрыла спектакль Арканова и Горина, по-моему, он назывался что-то с едой, «Банкет» он назывался. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, вот смотрите, получается, что на стыке вот этих вот двух полюсов, двух начал, двух тектонических плит на этом изломе, где с одной стороны воля властей, с другой стороны талант созидателей, талант актеров, режиссеров, талант драматургов, вот получалось нечто, что входило в историю.
Вы знаете, вот, мы жили все-таки очень в замкнутом мире. Я еще раз вот напомню о железном занавесе. Уничтожение железного занавеса, налаживание контактов и вход в такое, значит, такое взаимоотношение с мировой драматургией, кинематографом, литературой. Это, конечно, очень, очень серьезное потрясение. Мы не сразу это пережили, не сразу осознали.
Вот. Но вроде как к этому ведь и стремились.
Знаете, поэты могли раньше собрать стадион. Читали просто свои стихи. Сейчас не могут поэты собрать стадион, и не надо об этом жалеть.
А потому что нет
другое
запрета.
Другое время. Нет, слишком много информации еще. Да, и запрета нет, конечно. Но вы знаете что? Вот есть здоровая мысль в том, что вы сказали насчет цензуры. Она, знаете, связана с чем? Ну, в царской России была цензура, и Гоголь не так уж плохо о ней отзывался, наш великий сатирик. Он говорил вообще, чем больше барьеров на пути у настоящего художника, тем это больше развивает его прыгучесть, изобретательность, и это тоже себя в какой-то степени почувствовал. Да. Но сейчас роль цензуры, по крайней мере, на данный сегодняшний момент, принимают разного рода экономические странные иногда, решения, иногда административные какие-то нам приходят сверху, так сказать, указания.
А когда интереснее, вот тогда или сейчас, когда действительно была реальная цензура, или сейчас, когда приходится на что-то другое обращать внимание?
По-моему, сейчас грубее работают.
Грубее работают, совершенно верно, да. Но зато больше улыбаются. Раньше были мрачные лица, тяжелые такие собакевичи приходили. А сейчас люди приходят улыбающиеся и говорят, ну, знаете, что, ну, это хорошо, ну, вот это не надо, знаете, это вам сейчас декорации, сейчас денег нет, на это не надо, вот это вам тоже не надо, сейчас мы просто
мы
вас очень любим, поддерживаем, да, и...
Я напомню, Марк Анатольевич Захаров у нас в студии, и 9700972 это номер телефона прямого эфира. Есть звонки, я знаю, ждут долго слушатели. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте. Марк Анатольевич, хочу от зрителей вам сказать огромное спасибо за то, что ваш театр стал легендарным, и благодаря вашим спектаклям, и благодаря тем легендарным любимым актерам, которые играли и играют у вас. Спасибо вам огромное, и хочу с вами полностью согласиться, что одно дело посмотреть спектакль на DVD там или по телевизору, и другое дело посмотреть его в зале театра, когда чувствуешь энергетику зала, когда... чувствуешь это сопереживание, то, что люди находятся на одной волне понимания и интереса, это, конечно, совсем другое дело.
Спасибо большое, очень тронут вашими словами, спасибо.
Спасибо вам. У меня два вопроса.
Да, да.
Первый, продолжаете ли вы сотрудничество с композитором Алексеем Рыбником, потому что, конечно, его «Юнона и Авос» — это был и взрыв, и восторг, и... полное совершенно прям великолепие. А скажите, а вот сейчас вот я слышала, написал новую оперу о русском композиторе Березовском, соратнике 18 композиторов 18 века, Бортнянского и других. И, как он рассказывал, это очень интересный человек был, очень интересная личность, у него жизнь была очень интересная. Вот смогли бы вы такой спектакль поставить? Это первый вопрос.
Знаете, это я не знаю. Честно вам скажу, я не знаю. Я знаете, чего боюсь? Я вам сразу скажу. Я боюсь, я очень много получал предложений. Вы знаете, давайте Мюнхгаузен, тот самый Мюнхгаузен 2, тот самый Мюнхгаузен 3, давайте Обыкновенное чудо 4. И я немножечко боюсь вот так войти в какую-то колею, заштамповаться. И вы знаете, у нас и с Рыбниковым у нас получались похожие вещи. Когда мы начинали работать дальше, у нас мы съезжали в какую-то колею, связанную с «Юноной Авось», легендарным спектаклем, который он сочинил, и я приложил какую-то руку, и Андрей Вознесенский. Вот, и это очень не хочется этого делать. Очень хочется искать новые горизонты, что я сейчас делаю вместе с композитором Ленкомовским, таким проверенным человеком, Сергеем Рудницким, и привлечением молодого режиссера. Он вообще балетмейстер, как бы, но я считаю, что у него режиссерский талант бесспорно есть. Это Олег Глушков, вот это имя надо запомнить, он, по-моему, очень перспективный человек, и самое приятное, что он намного меня моложе.
Марк Анатольевич, «Обыкновенное чудо», тогда, раз уж вернулись мы к творчеству, мюзикл сейчас ведь поставили, а там, насколько я помню, вы и режиссер, и сценарист вы.
Нет, там другой режиссер, я бы никогда не взялся сейчас на Дубровке там.
Не-не-не, я имею в виду фильм.
Что?
Фильм «Обыкновенное чудо»,
да.
Ведь ваш, целиком и полностью. Мюзикл когда ставили, как вы отнеслись к тому, что хотят вот сейчас, зачем делать мюзикл?
В общем, ну, знаете, я...
Есть такой удачный, замечательный такой, фильм, да, и, ну, в общем, все пока...
Быть такой собакой на сене ужасно не хочется. Ну что, есть фильм, ну пусть делают, дерзают другие люди.
Как и вам продукт?
В конце концов, музыка Гладкова, она, в моем представлении, бессмертна. Я его причисляю к «Могучей кучке», так ему говорю: «Гена, ты из «Могучей кучки» вырос». Вот. Поэтому, ну, пусть, конечно, делают. И когда мне подходил режиссер Поповский, спрашивал, как вообще, посоветуете чего? Я говорю, ну, что могу советовать? Вы талантливый молодой режиссер.
То есть вы не консультировали, не были таким...
Нет.
А видели сам мюзикл?
Нет, еще не видел. Немножко побаиваюсь смотреть, тем более
на
Дубровке. Я боюсь, я верю немножко в магию стен. Мне не нравится этот центр на Дубровке. Я думаю, что еще лет 5-6 над ним будет некоторое проклятие висеть, а может и больше. А потом, вы знаете, услышать это, вот этот вот хор и некоторые песни Гладкова в каком-то другом исполнении. Я слышал, оно такое более классическое, правильное, но там, по-моему, ушла та ирония и юмор, с которой я относился к этому рассказу, серьезного, конечно, безусловно, но все равно я немножко и смеялся над этим. Если рассказывать не смешно, сегодня. Это очень опасно. Это можно потерять зрителя. Надо немножко улыбаться.
Но мне кажется, это такой шаг сильных и смелых людей взять и поставить мюзикл, когда фильм до сих пор настолько успешен и популярен, и разобран на цитаты, и, по-моему, такой совершенно неумираемый.
Ну, «Безумство храбрых», будем петь песни. Хорошо.
Марк Анатольевич Захаров у нас в студии, и 9700-972, прямой эфир, у нас есть звонки. Борис, здравствуйте.
Добрый день. Марк Анатольевич, добрый день.
Здравствуйте.
Я вот вас о чем хочу спросить. Читаю вашу книжку, перечитываю уже много раз «Театр без броня». Мне очень не нравится. Большое вам спасибо за нее. Написано с юмором. Стиль мне ваш нравится. И, в общем, очень хорошая книжка, на мой взгляд. У меня вопрос очень простой. Вы не планируете дальше в этом направлении какую-то работу делать, там, написать еще книги? В общем, на эту тему...
Знаете, мне предлагают, но я, честно говоря, немножко побаиваюсь. Но что я боюсь, во-первых, пересказывать то, что я уже сказал другими словами, потерять очень много времени, ну, в общем, на довольно такое, вроде бы, бессмысленное, с моей точки зрения. Ну, жизнь, она все равно одна, я ее как-то попытался весь свой опыт сгруппировать, спружинить в какую-то единую субстанцию, я не знаю, в единую книгу. И я немножко опасаюсь дальше чего-то такое писать. Потом все-таки я понимаю, что я обладаю, наверное, какими-то режиссерскими способностями, но как писатель, я, кстати, начинал писать в свое время рассказы, а потом, как Гоголь, я их сжег, но некоторые эти книги друзья оставили. Спасли. Иногда мне укоряют, говорят, а вот у тебя библиотечка крокодила, вот они твои рассказы, вот они, нетленка твоя. Вот, у меня нет, конечно, литературного дара, нет таланта, я это понимаю, и поэтому я к этим предложениям отношусь очень осторожно.
Но понятно, почему вот Борис и очень многие, я полагаю, присоединятся к нему, хотят продолжения. Потому что, ну, по общему мнению, вы, когда вы в своих воспоминаниях вот останавливаетесь, ну, на самом интересном месте, когда, казалось бы, вот, сейчас мы узнаем, кто на самом деле этот актер или режиссер, с которым вам приходилось пересекаться, какие скелеты у него в шкафу. Но вы как бы читателя подводите к этому моменту, да, а там то ли в силу природной скромности, то ли в силу, в принципе, нежелания вот заниматься такими вещами, может быть,
то
не совсем
порядочными,
да, то ли как бы, ну, может быть, с целью, если угодно, учительской такой по отношению к тем, о котором вы говорите, чтобы дать шанс им вот исправиться, вы замолкаете, и самого интересного читатель так и не узнает. Вот мне кажется.
Вы знаете, самое интересное в нашем деле — это все-таки возбудить фантазию зрителя и что-то ему недорассказать. Я это называю на своем жаргоне «посадить его на голодный паек». Вот Леонид Сергеевич Броневой, который играл Мюллера в «17 мгновениях весны», мы примерно знали, что, в общем, ждать от взгляда Штирлица. А что ждать от этого человека, у которого глаза то ли смеются, то ли издеваются. Еще и эти его странные движения головой, подергивания, все создавало какую-то определенную тайну. И он был интереснее многих там известных, так сказать, любопытных исторических персонажей. Он владел очень тонкими секретами актерского мастерства.
Короткий вопрос, Марк Анатольевич. А где вам Броневой нравится больше? Вот какой Броневой? Броневой Мюллер или Броневой Велюров сосед?
Мюллер, конечно. Мюллер — это, так сказать, такая классика. Я студентам рассказываю, как вот, если тебя полюбили, тебе верят, не надо все до конца рассказывать. Они, зритель своей фантазии сделает больше. Жан Морре был такой кадр, когда он стоял над трупом своего сына, был крупный план, он смотрел на него. Я и запомнил из всего фильма это. Мне сразу Абдулов сказал, который видел все фильмы у нас, он вообще все смотрел в кинематографе. Он сказал, нет, все не так, Марк Анатольевич, и он потребовал тазик с холодной водой, со льдом. Вот он туда ноги опустил босые и смотрел на труп своего сына. И тогда он сыграл. У него это получилось. Ну, есть какие-то, ну, это уже, наверное, кинематографические профессиональные секреты.
А, кстати, что касается, Марка Анатольевича, профессиональных секретов, вот вы вспоминаете, часто упоминаете ваших студентов. Сейчас действительно мы уже сошлись как-то на том, что там времена другие, да, скорости другие, новые какие-то там жанры, формы, все что угодно. Образование, актерское образование или, ну, не знаю, если угодно, и актерское, и режиссерское образование, если так вот пытаться это объединить, оно сейчас требуется более глубокое, я не знаю, там, более фундаментальное, более серьезное, чем, скажем, там, 20-30 лет назад, потому что за это время все очень сильно поменялось и ускорилось. Вот. Или нужно что-то менять и какие-то азы, может быть, убрать, чтобы не, ну, не тащить за собой лишние...
Добавлю, если позволите.
Тонны.
А что вообще, в принципе, сейчас молодежь влечет в театральные вузы, если ну, поэт сейчас не может собрать стадион, если проблема с драматургией, если ставят в основном какая-то антреприза, какой-то ширпотреб, какие-то вещи на, опять же, ну, на потребу широких масс.
Сначала про образование.
Да, ну, это, на мой взгляд, одного поля ягоды.
Но я надеюсь, что не лед и пламень, не участие в ледовых шоу, хотя они очень резко поднимают рейтинг человека, и он становится так называемым медийным лицом.
Да.
Это у нас такое есть полужаргонное выражение.
Не очень понятно, чем занимается, но мелькает в экране.
Медийное лицо, он может поехать куда-нибудь в Лышний Волочок, куда-нибудь на Надырь, съездить в Благовещенск, его будут просто смотреть как на зверя в зоопарке, просто любоваться живым, допустим, популярным артистом. Что влечет сегодня? Влечет сегодня то, что и влекло много лет назад и после нас будет влечь. Это жажда творчества, самовыражения, найти свое место в пространстве, во времени, в искусстве. Вероятно, это, я думаю, что очень высокие побудительные причины есть, хотя они, наверное, не всегда самые высокие, иногда и жажда популярности. Я единственное, что заметила, могу сказать, раз уж мы коснулись темы молодого поколения, вы знаете, сейчас...
И глубины образования.
Умнее стали люди. Я помню себя в 20 лет, я был идиотом. Вот, я надеюсь, что сейчас я поумнел немножко. Вот. А сейчас 20-летний человек, с которым я общаюсь, он поражает меня, он меня интересует.
30 секунд до конца эфира.
Он понимает, что надоело, что сказано уже другими, чего не надо жевать больше.
Жвачку. Образовывать актера или режиссера сегодня надо больше, сильнее, больше усилий прикладывать, чем раньше, или все-таки нет?
Конечно, больше. Больше, потому серьезнее, что очень говорить. Много конкурирующих источников информации.
Марк Анатольевич, спасибо вам большое, что пришли, не знаю, пожелать свежего взгляда и много сил.
Спасибо.